Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России сегодня пройдут протесты против военного призыва. С сегодняшнего дня в России увеличиваются пенсии. США совершили тысячи тактических ошибок в Ираке, признала Кондолиза Райс. В России сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, пройдут акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. Как заявил один из организаторов протестов, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков, акции состоятся в 32 регионах, в том числе в Москве. Этой весной Генштаб планирует призвать в армию около 125 тысяч молодых людей. В России с сегодняшнего дня увеличиваются пенсии. Они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. По сообщению властей, в этом году будет только одна индексация пенсий. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Великобритании. В пятницу она выступила с программной речью в городе Блэкберн, в которой коснулась важных вопросов американской внешней политики. С подробностями Наталья Голицына.
Кондолиза Райс, госминистр иностранных дел Великобритании Джека Стро. Глава британского форин-офиса пригласил Райс в свой родной город Блэкберн, который входит в его избирательный округ. В Блэкберне госсекретарь США выступила с речью, которая затронула важные проблемы современных международных отношений. Отвечая после речи на вопросы, она признала, что США допустили в Ираке тысячи тактических просчетов. Однако Райс настаивает, что стратегическое решение свергнуть режим Саддама Хусейна было правильным. В своей речи госсекретарь США подчеркнула, что применение силы в отношении Ирана для остановки его ядерной программы не стоит на повестке дня. Великобритания и Соединенные Штаты, сказала Кондолиза Райс, должны продолжить тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Профсоюзы заявили, что поправки к закону их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться. Выступая в пятницу по телевидению, президент Жак Ширак заявил, что подпишет закон, но с поправками. Ширак обещал, что в срок, когда работодатели смогут без особых проблем увольнять молодых людей, будет сокращен с 2 лет до года. Кроме того, работодателям придется объяснять причину увольнения. Иран не намерен использовать нефть как инструмент давления в конфликте вокруг его ядерной программы, заявил иранский министр иностранных дел Манучар Маттаки. Маттаки еще раз повторил, что иранские ядерные разработки носят исключительно мирный характер.
Мы не думаем, что так уж велика возможность введения санкций против Ирана. Все говорят, что пока вопрос о санкциях Совет Безопасности ООН не рассматривает.
Сказал иранский министр.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа при взрыве бомбы в машине погиб видный боевик, тесно связанный с Хамасом. Соратники убитого обвинили в покушении палестинские силы безопасности, верные главе автономии Махмуда Аббаса и его партии Фатх. Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя курдская группировка «Соколы Курдистана». При взрыве бомбы погиб один и были тяжело ранены 11 человек. Бомба была заложена в мусорный бак на автобусной остановке. В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Акция приостановлена до решения суда, куда была подана жалоба на действия Центризбиркома Киргизии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Сторонники Рыспека Акматбаева разошлись после выхода к ним президента Курманбека Бакиева. Глава государства призвал митингующих решать все вопросы через суд и пообещал лично разобраться в их требованиях. Как отметил Бакиев, нестабильная ситуация в постреволюционной Киргизии и даже кровопролитие выгодны прежде всего сторонникам экс-президента Аскара Акаева, и поэтому нужно быть сдержанными. После речи киргизского лидера перед митингующими выступил Рыспек Акматбаев. Он призвал своих сторонников поверить президенту на слово и объявил о своем намерении подать апелляцию на решение Центризбиркома в суд до выборов в парламент, запланированные на 9 апреля. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Ираке по меньшей мере 6 человек стали в пятницу жертвами нападений. В Баакубе боевики обстреляли машину. В Аль-Фалудже нападение было совершено на полицейский патруль. В Ленинградской области на территории горнолыжного курорта Охта-парк рухнула кровля крытого катка. Пострадали 4 человека. С подробностями Наталья Нестеренко.
Девочка 11 лет с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и женщина 43 лет с переломом ребер госпитализированы. Двое пострадавших обратились к врачам самостоятельно. 12-летний мальчик с сотрясением головного мозга, а также пожилой мужчина с переломом кисти руки. Результаты обследования поисковыми собаками показали, что под завалами людей нет. По предварительной версии, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше талого снега. Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту обрушения. Нарушение крыши катка по статье «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности». Наталья Нестеренко для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Супермодель Наоми Кэмпбелл была задержана полицией Нью-Йорка. Утверждается, что Кэмпбелл запустила мобильным телефоном в голову домработницы. С модели сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили до суда, назначенного на 27 июня. Домработнице наложили на голову 4 шва. Модели предположительно будет предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений. Представители Кэмпбелл утверждают, что домработница, до этого уволенная за кражу, нанесла себе раны сама, говорит адвокат модели.
Мы собираемся выяснить, и это очень-очень важный вопрос, кто она на самом деле, заявительница, которая обвиняет модель, и почему? Потому ли, что Кэмпбелл богатая звезда, и потому что заявительницу уволили? Мы все это выясним,
сказал адвокат. И в заключение напомню о главных новостях. В России сегодня пройдут протесты против военного призыва.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Годами выискивая для передачи об истории неизвестные уникальные документы прошлого, свидетели эпохальных событий, незаезженные темы и их знатоков, я не сразу понял, чего в передачах этих хронически не хватает. Вроде все есть. Юбилеи и памятные даты отмечаем. Замечательные историки выступают, спектр документов, с которыми они вас знакомят, и исследователю не каждому доступен. Но ведь историю, которой нет равнодушных, мы с детства вовсе не по документам и источникам познаем, и не из книг только. С той поры, как только мы себя осознаем, мы ведь уже живем в ней, в истории». Живем с рассказами о прошлом и толкованием настоящего, повседневно используя в разговорах словечки и выражения, смысл и значение многих из которых следующим поколениям уже не будет полностью понятен. Часто используем совершенно мифологические объяснения жизни, которые им уже будут смешными или окажутся забытыми. Ведь у каждого поколения есть свой фольклор, в том числе и исторический. Он спонтанно рождается и под влиянием исторических обстоятельств умирает, часто раньше, чем его создатели и носители. Но в нем аромат времени. Я подумал об этом, когда, беседуя о фольклоре поколений с двумя своими коллегами, услышал такое воспоминание про вожделенные предметы их детства.
Я только заглядывала в эту сумку и надеялась, что оттуда появится заветная жевательная резинка, которая была круглой и пахла. Аромат был, вот этот клубничный аромат, он был заграничный. И все было на уровне ароматов.
Фантик был, я добавлю, тоже заграничный, с красивыми картинками. Там были типа Барби нарисованные девочки, если, конечно, их собрать и вообще иметь.
Заграничным ровесникам моих коллег пафос их детских переживаний непонятен, а нынешним московским девочкам эти эмоции по поводу привозившейся из социалистической Венгрии жвачки могут показаться смешными. Но в этих устных воспоминаниях аромат ушедшего времени, а в большинстве документов, которые мы читаем, его не больше, чем в гербариях засушенных цветов. Вот этого-то живого запаха прошедшего времени и не хватает часто в наших передачах. И именно поэтому я решил посвятить несколько из них фольклору поколений. Ну а о том, что это такое, лучше расскажет исследователь фольклора, доктор филологических наук, профессор Сергей Неклюдов.
Фольклор — это вообще довольно простая вещь. Это тексты, которые нас окружают с детства, тексты, которыми рассказы, песни, анекдоты и довольно большое количество разного рода других вещей, которыми мы обмениваемся с сверстниками, с родителями, с соседями, с одноклассниками, с учениками по университету, с служивцами и так далее. В сущности, все это и составляет фольклор, особенно тот, который существует в наше время. Есть большое заблуждение в том, что считается, будто бы фольклор в наше время вообще умер или умирает. Умирает сельский традиционный фольклор, городской фольклор живет и, по всей видимости, будет жить ровно столько времени, сколько человек говорит и слушает.
Некогда вся сумма человеческих знаний из поколения в поколение только из устной передавалась. Часть этой информации наследовалась в семьях, переходила от отцов к сыновьям. Профессор Неклюдов рассказывает.
Есть такое понятие — семейный фольклор. Мы знаем его в виде рассказов о наших предках, о наших родителях. Мы знаем его в виде рассказов о каких-то, так сказать, событиях, с которыми были связаны близкие нам люди. И через это мы узнаем, своего рода обыденную историю. Обыденную историю, то есть ту историю, которая видна из нашей комнаты, не с птичьего полета, как это потом напишут историки, а вот видна из нашей комнаты, из нашего окна, так сказать, от подъезда нашего дома. Это тексты разного объема и, на самом деле, разного жанра, потому что некоторого рода исторические сведения могут заключать в себе и песни. Более того, иногда не заключая в себе никаких исторических сведений, они сами по себе являются знаком определенного времени, а в силу популярности прилипчивой мелодии или еще по каким-нибудь причинам, они продолжают жить, переживая свое время и донося до нас некоторые, то, что называют атмосферой своего времени. Типа там песни «Цыпленок жареный» или песни там «Кирпичики» или еще какие-нибудь другие, все исторические или бытовые реалии, окружавшие эти песни, способствовавшие их созданию, они давным-давно ушли, и большинству слушателей ныне непонятны. То же касается, конечно, и устных рассказов. Но устные рассказы, как это говорят, более пластичны. Рифмованный текст и поющийся, тем более, он довольно жесткий. Он скорее сохранится. А вот такие устные рассказы, то, что в фольклоре называют, в фольклористике называют предание или там еще как-нибудь, они содержат в себе, тоже, так сказать, определенные меты времени.
Вслушиваясь в фольклор поколений, прежних и нынешних, нельзя требовать от предания исторической достоверности. Профессор Неклюдов отмечает.
Даже скорее наоборот, они в основном недостоверны. В основном их достоверность — это сравнение достоверность молвы, достоверность слуха, никоим образом недостоверность документа. Более того, они передают обычно некоторые стереотипы общественного сознания. Они воспроизводят их снова и снова. Но за решетки и углы, так сказать, этих структур цепляются и какие-то достоверные имена, какие-то названия, какие-то память о каких-то событиях там, и так далее. К этому еще надо добавить то, что, как в культуре это обычно бывает, то, что в одном месте героизируется, то в другом месте высмеивается. Традиционно роль осмеяния и снижения высокого, всего высокого, в сущности говоря, здесь даже не обязательно политически высокого, конечно, играет анекдот. Это в первую очередь. В анекдоте присутствует огромное количество информации на самом деле, не в одном анекдоте отдельно взятом, а в анекдоте как традиции, в сумме анекдотов. Однако этому же служат и некоторые песни, некоторые, так сказать, иронические рассказы, которые, строго говоря, анекдотами не являются. Там в старое время в немецкой традиции это назвали шланками.
Итак, исторически недостоверный фольклор сам является историей, никак и нигде, кроме нашей памяти, не зафиксированный. И от этого истории исчезающей и перерождающейся. Сберечь ее не особенно трудно, да только обычно такой целью не задаются. Давайте, однако, попробуем. А начнем с воспоминаний детства. Фольклор поколений. Передача первая. В ней участвуют из Праги сестры Карина и Марьяна Арзумановы. Вы их уже слышали. Обеим около 30, выросли в Москве. Из Москвы Анна Колчина, а из Германии Клаус Гества и Ян Плампер. Они расскажут о себе сами. Ян, можете рассказать о ваших первых воспоминаниях, связанных с каким-то общественно значимым событием?
Я 70-го года рождения и рос на юго-западе Германии. Ну, я помню отчетливо 73-й год, когда в Германии в связи с кризисом нефтяным ввели эти воскресенья без машин, Autofreie Sonntag. И помню, что мы с отцом гуляли по автобан. Он был таким верующим социал-демократом. Он думал, раз в воскресенье без машин, значит, можно прогуляться по автобан. И нас полиция собрала. Это я помню. Из событий таких крупных, первое, которое я помню, это было передано через СМИ, через телевидение. Это был 77-й год, по-моему, когда здесь была проблема с терроризмом. И когда заложника взяли Шлайера, крупного предпринимателя, и потом угнали самолет луфтганзовский в Могадишо. Но это все не так интересно. Помню еще 82-й год, когда умер Брежнев. Мне было 12 лет. Мне школьный товарищ сообщил во дворе школьном и сказал, вот умер Брежнев. И я помню, что было некое чувство страха, что будет дальше, потому что это было то время, когда все боялись обострения холодной войны и атомной катастрофы. Был этот фильм «The Day After» в это время. На самом деле, 82-й год и смерть Брежнева, это не был очень важным таким событием на Западе. То есть, когда я пытался вспомнить, что же было, то до меня дошло, что не было такого события, как убийство Кеннеди, которое бы нас объединило через СМИ, чтобы как бы нация или страна, некий коллектив выстраивался вокруг коллективно прожитого телевизионного события, как убийство Кеннеди. Спроси у немца или у американца, где он был в момент сообщения о убийстве Кеннеди, все помнят. Этого у меня не было. Я 70-го года рождения. Скорее всего, это было 11 сентября, если в моей жизни было такое событие.
Наверное, я должен делать какие-то минимальные пояснения. Упомянутый Яном Плампером Ханс Мартин Шлайер, видный германский промышленник, президент Союза работодателей, был похищен левыми террористами из роты армии «Фракцион» РАФ. Террористы добивались освобождения из тюрем своих единомышленников. Пока шли переговоры об обмене, палестинские террористы угнали в Могадишо самолет Люфтганзы, и РАФ попыталась использовать это для усиления своих позиций. Самолет взяли штурмом. На следующий день было сообщено, что в штутгартской тюрьме покончили с собой двое главарей РАФ – Андреас Баадер и Гудрун Энслин. И тотчас похитители Шлайера сообщили, что он убит. Ну, а про 11 сентября пояснять, думаю, не стоит. Вернемся, однако, к смерти Брежнева. В Москве она, естественно, воспринималась совершенно иначе. Карина Арзуманова.
Помню, когда умер Брежнев, была третьеклассницей, пришла учительница и сообщила могильным голосом. Все замолчали, и моя соседка по парте сказала, ну все, теперь война будет.
Марьяна младше Карины, тогда еще первоклашка.
Надо сказать, любые похороны на общесоветском уровне. Я рыдала, провожая каждого. Особенно сложный период был Брежнев с Андроповым. Очень было близко друг к другу, и у меня были сплошные просто плакальщицы профессиональные. И вот мы идем в мавзолей с мамами. Ну и всех в силу там разных способностей, культуры, готовят по-разному к этой встрече. Ну, я что-то такое просто возбуждена. А мальчик, мой приятель маленький, идет и говорит: мама, всю дорогу, мама, ну что же, нет-нет, не волнуйся, Павлик, не волнуйся, дедушка Ленин, он же не умер, он же просто спит. Павлик слушает внимательно, я что-то теряюсь, я же знаю, что он забальзамирован. Ну, входим, проходим мимо, сердце колотится, кажется, что оно выпрыгнет сейчас и просто как это пронзит это стекло. Я мучительно высматриваю грани, чтобы понять, как сделан этот купол. И вдруг в полной тишине, а обход медленный, но один, Павлик говорит: «Мама! А когда Ленин проснется, вновь революция будет!» Многие родители перекрестились и вышли, значит, оттуда просто в полную. «Когда Ленин, вновь революция настанет!» В ужасе вышли, значит, из этого вот такое переживание. И второе на октябрьско-ленинскую тему, что когда меня посвятили в октябрята, я пришла домой и, не склонная к тому, чтобы писать стихи, произнесла, открыв дверь, в стихах: «Мама! Ушла простым ребенком, вернулась октябренком». Родители так и сели, по-моему.
Что это, были или не были, или такой же забав? Звездочки падают с неба в руки ребят октября.
Что и потом разгореться в свете дневном лучам, около самого сердца, звездочки плечам, около самого сердца, звездочки плечам.
Вряд ли октябрёна Корзуманова могла поверить, что большинство людей в мире про октябрят и слыхом не слыхивали. А многие страшно по тем временам и сказать, и Лениным не интересовались, но это факт. Вспоминает Клаус Гества.
Я родился в 1963 году в западной части Германии, там в Бургской области. Я вырос в католической семье, в которой футбол играл очень важную роль. Но я помню, что мой отец мне очень много рассказал о своем детстве. Для него самое главное было в 1954 году, когда в Берне в чемпионат мира по футболу немецкая команда, немецкая сборная первый раз выиграла финал против великолепной венгерской команды. Он мне это рассказал 300 раз, как он там бегал на своем велосипеде и смотрел в пивнушке, выимая этот финал. Для него это было очень-очень важное. И потом, когда я вырос, я тоже был такой уличный футболист. Значит, мы там на улице встретились с другими ребятами там в нашем районе и все время играли в футбол. Я помню, что я вечером обычно пришел домой, был такой убитым, что я сразу лег спать. И что мы действительно играли везде, и мы даже иногда играли там с металлическими банками или что-то. И у меня тоже очень важно, если я думаю о моем детстве, мои воспоминания тесно связаны там с чемпионатом мира по футболу. Я помню, мои первые опыты с телевизором были в 70-м году, когда была прямая трансляция футбольных игр из чемпионата мира по футболу из Мексики. И там я помню, что это великолепная игра Германия-Италия, полуфинале, там, где потом Италия победила 4-3, и все говорили об этом. Это было очень важно, и для меня это такой, как вам сказать, очень важный пункт моего детства, потому что с этого пункта началась моя история с телевизором и с футболом по телевизору.
Советские люди в ту пору, да и позднее, про мир узнавали в основном не по телевизору, а из радио и газет. Ну и из разговоров, конечно, тоже. Карина Арзуманова.
Детство у меня было гармоничным, и родители не спешили делиться какими-то своими тревогами или мыслями о жизни. Но вот у меня в Ленинграде жила бабушка, обожаемая, любимая. И я в 3-м классе к ней уехала одна на каникулы. И вот тут мне открылись глаза на мир. С бабушкой мы по вечерам ловили иностранные голоса. Она мне рассказывала, что такое, как живут люди за границей. Она никогда в жизни никуда не выезжала. Была замужем за военным. Прожила довольно тяжелую такую жизнь, приехав после блокады на Ленинград. И вот она мне рассказала, Вот там какая-то шведская девушка пытается замуж за русского выйти и устраивает демонстрации у посольства России в Швеции. Вот там все, что говорят в нашем телевидении, это все неправда. И вот он мне рассказал, что такое правда. Вот я просто помню это ощущение, как мы ловим эти бесконечные через глушилки голоса, и как я радуюсь, так вот по-детски. Вот я сейчас поймала, услышала, вот я услышала то, я услышала это. Потом я понимаю, что все эти звуки, в общем-то, я слышу дома из папиной комнаты, из папиного кабинета, вперемешку со звуками рояль. Но как-то вот родители не спешили. И еще она была врач по специальности, поэтому она мне еще рассказала много о всяких интересных там половых вопросах. И, в общем, я вернулась в третьем классе в Москву совершенно преображенная. Вернулась с другим человеком и поспешила делиться с подругами. Одна подруга рассказала своей старшей сестре о голосах. И та, будучи десятиклассницей, сказала, что это все неправда. И что все, что говорят по голосу Америки, или полуправда, или вранье. А потом рассказывали о революции после 7 ноября. Ну, как-то долго-долго рассказывали что-то такое. Я пришла домой к бабушке на колени. Ну, все-таки ведь действительно революция, это так здорово, правда, бабушка? Ведь вот меня же, например, не было, если бы революция не произошла. И я помню, бабушка так, да-да-да, конечно, деточка, конечно. И чувствую в этом фальшь бесконечную. Ну, так поддакивает, чувствую, что что-то не то.
Младшая сестра дополняет.
А я помню, как почему-то очень хорошо запомнила, как моя подруга в классе спросила, это было тоже класс третий, наверное, «Это правда, что у тебя папа профессор?» Я говорю, «Правда, папу там утвердили, допустим, только что был ИО». «А почему же тогда у тебя нет джинсов? Почему ты не носишь джинсы?» Я почувствовала себя такой в этот момент несчастной и обделённой, действительно, и папа профессор, а джинсов нету, а джинсы так хотелось носить, и у других и профессоров нет, а джинсы есть. И как-то было неясно, что же происходит в мире, и в том числе за границей. А все, что такое сладкое было для меня в детстве, это действительно многое было заграничное, но в частности, многое в жизни в детской сводилось к жвачке, которую называли жувачка, там, как угодно. И вот эта вот знаменитая фраза, озвученная Хазановым из мультфильма про Кеши, «Это ж бублигум». Вот так же бублигум и называли бублигумом, то есть никто это, естественно, не транскрибировал. Вот. И все, за жвачку можно было удавиться.
Школьные воспоминания самой младшей участницы сегодняшней передачи Ани Колчиной свидетельство того, что благосостояние нынешних москвичей или, по крайней мере, запросы их детей резко возросли.
Когда я училась в третьем классе, а закончила я школу 3 года назад и поступила, да, соответственно, в 93-м году. Так вот, когда я училась в третьем классе, всем ужасно хотелось иметь свой собственный мобильный телефон. Это было очень круто и не вызывало никаких других реакций, кроме как «вау». Тоже модные тогда среди школьников слова. У нас даже учителя так некоторые говорили. Заразились, наверное, от учеников. Но мобильник оставался пределом мечтаний еще следующие года 2. У меня появился телефон в классе у 2. Это был подарок родителей на день рождения. Помню, как выглядел. Зеленая трубка со здоровой антенной. Внимание одноклассников моей сестры, которая учится сейчас в 5 классе той же школы. Телефон способен привлечь только наличием в нем фотокамеры или Bluetooth, а так совершенно заурядный предмет. Потом начали появляться цифровые фотокамеры. Нас просили приносить их на все школьные праздники. Всему классу перекачивались фотографии ужасного качества. Человеку, у которого был цифровой аппарат, специально просили приходить для съемок на все школьные события и договаривались с ним об этом заранее. Почему-то вспомнилось, что редкостью в начальной школе казались лосины для занятий гимнастикой и узкие джинсы. А вообще школьная мода, как понятие, появилась только в классе 6. Но, наверное, это было никак не связано с тем временем, а только с тем, что мы немного подросли.
Ну, про школьную и прочую моду, как и о многом другом, это уже в следующей передаче, посвященной ароматам прошедшего, сохраняемым в фольклоре разных современных нам поколений. Поговорим мы, помимо прочего, и о детских страшных историях, и о школьных играх, многие из которых я сужу по рассказу Анны Колчиной, за последние несколько десятилетий мало изменились.
Все игры в школе ограничивались колдунчиками и догонялками, а когда лет в 11-12 собирались компаниями дома, играли в балду. Это игра в слова. Первый игрок называет буквы, второй — следующее. Главное, чтобы на тебе не закончилась игра. То есть на тебе не закончилось загаданное слово. А если все-таки закончилось, ты постепенно становишься балдой. Была и такая игра «Я». По порядку все участники игры говорят «Я». Кто засмеется первый, тому придумывается прозвище. И он, в свою очередь, продолжает говорить «я» и называть это прозвище. Смеяться категорически запрещается.
Но об этом повторяю подробнее в следующих передачах. А в этой участвовали Карина и Марьяна Арзумановы, Анна Колчина, Клаус Гества, Сергей Неклюдов и Ян Плампер. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, пройдут акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. Как заявил один из организаторов протестов, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков, акции состоятся в 32 регионах, в том числе в Москве. В России с сегодняшнего дня увеличиваются пенсии. Они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. Соединенные Штаты совершили тысячи тактических ошибок в Ираке, признала госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в Великобритании. В Стамбуле один человек погиб, а 11 тяжело ранены при взрыве бомбы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Соколы Курдистана». Французские профсоюзы отвергли попытки президента Ширака разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Ширак заявил, что подпишет закон, но внесет в него поправки. В секторе Газа при взрыве бомбы в машине погиб видный палестинский боевик, связанный с Хамасом. Соратники убитого обвиняют в покушении палестинские силы безопасности, верной главе автономии Махмуду Аббасу. Соединенные Штаты полностью прервали контакты с новым правительством палестинской автономии, которое было сформировано радикальным движением «Хамас». Европейский Союз продлил на месяц срок ультиматума Сербии о выдаче Гаагскому трибуналу Ратка Младича, одного из главных обвиняемых в военных преступлениях в бывшей Югославии. В Ираке по меньшей мере 6 человек стали в пятницу жертвами нападений. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы в наших передачах много говорили о Второй мировой войне и ее последствиях, как непосредственных, так и более отдаленных и неочевидных. И сегодня мы продолжим эту тему. Поговорим о человеке, ставшем советским пленником. Непростом человеке, последнем китайском императоре, Асиногоро Пуи. Думаю, нашим слушателям он известен по фильму «Бертолуччи». Несколько лет назад в Пекине у входа в запретный город я обратил внимание на то, что возле одного из расположившихся там сувенирных киосков толпится необычно много народу. Не интуристов, а китайцев, по виду как с плаката, рабочих, крестьян, солдат Народной освободительной армии. Торговали там обычной сувенирной дребеденью и открытками с изображением Великой Китайской стены и Мао в разных видах. А еще с кадрами из последнего императора Бертолуччи и фотокарточками пожилого китайца с грустным лицом, за которыми и толпился народ. Это член Всекитайского консультативного политсовета, пояснили мне. Это император Пуи. Пуи был арестован советскими войсками в августе 45-го. в аэропорту Мукдена, когда японцы пытались вывести его в Токио.
Арест Пуи – отдельная, увлекательная, авантюрная, не до конца ясная история. Дело в том, что разные ее участники излагали ее совершенно различно. Это были дни, когда Япония уже объявила о капитуляции, но части Квантунской армии продолжали сопротивление. Генерал Александр Притула командовал авиадесантом, отправленным в Мукден, в тыл японской армии, с поручением, помимо прочего, найти императора. Генерал Притула впоследствии рассказывал, что когда десант захватил Мукденский аэропорт, комендант из русских эмигрантов сообщил ему, что здесь находится император со свитой. Притула нашел их в зале ожидания и арестовал. При этом, глядя, как Пуи подержал на ладони свой пистолет, прежде чем отдать, Притула подумал, что у него была мысль застрелиться. Другой участник десанта, впоследствии советский комендант Мукдена, утверждал, что Пуи был арестован, наоборот, на летном поле, когда шел к своему самолету. С ним завязали беседу, аккуратно оттеснили к советскому самолету, посадили на борт и взлетели раньше, чем его охрана поняла, что происходит. Есть также версия, что Пуи за спиной японских сопровождающих даже подавал русским знаки, чтобы его забрали. Он полагал, что японцы его убьют. Уж очень много знал номинальный глава Маньчжоу-го.
Есть еще версия китайских историков, что была тайная договоренность с японцами сдать Пуи советской стране. Для того-то его и привезли именно в Мукден. Существовал вообще-то более близкий путь на Корею и затем в Японию. Привезли, да еще и подгадав к появлению советского десанта. Но давайте, Оля, историю ареста Пуи на этом оставим. Вопрос действительно не вполне до сих пор ясный, хотя и увлекательный. Важно, что Пуи сразу же стал давать показания и сообщил советским военным много ценного о силах Квантунской армии, настроениях генералитета, о складах бактериологического оружия. Кто знает, если бы не он, японцы могли бы, может, этим оружием и воспользоваться.
Вместе с Пуи в руки советской армии попали премьер-министр Маньчжоу-го, председатель Государственного совета, десяток министров. На следующий день их вывезли в Читу, где находился штаб Забайкальского фронта, а через полтора месяца в Хабаровск. Там их поселили на спецобъекте номер 45, в здании, принадлежавшем Краевому управлению НКВД. Там же содержались и 150 пленных японских генералов.
И вот мы дошли, наконец, до документов, о которых сегодня расскажем. Политзека Пуи стал писать письма бывшему политзаключенному Сталину. Причем письма довольно неожиданные.
Министр внутренних дел Круглов Сталину, Молотову, Берии, Маленкову 25 марта 1946 года. Содержащиеся в МВД СССР в Хабаровске интернированные бывший маньчжурский император Пуи и министры бывшего правительства Маньчжоу-го 10 января 1946 года написали документ. Документ касается захвата японской военщины Маньчжурии, системы ограничения прав маньчжурского правительства, применявшейся японцами, и угнетения народов, населяющих Маньчжурию, а также проводившейся японцами в Маньчжурии подготовки плацдарма для нападения на Советский Союз. Помимо этого документа, Пуи написал заявление, в котором говорит о бедственном положении населения Маньчжурии, эксплуатировавшегося японцами, и благодарит советское правительство, Красную армию и генералиссимуса товарища Сталина за освобождение Маньчжурии от японского гнета.
Сходные по содержанию письма Пуи писал Сталину много раз. Благодарил за спасение его самого и его народа от японцев. Просил разрешить ему остаться жить в СССР. Очень трогательно писал, что хотел бы учиться, продолжить образование, чего раньше, будучи императором, не мог себе позволить. Предлагал в дар СССР свои драгоценности, те, что были при нем во время ареста.
Заявление бывшего императора Пуи 10 января 1946 года. В настоящее время народы всего мира обрели, наконец, желанный всеми мир. Пройдя через 6 лет небывалой в истории народов мировой войны, а также через 8-летнюю войну против японского агрессора, стремившегося установить свое господство во всей Азии, увенчанные последней блестящей победой, справедливые армии Объединенных Наций одним ударом разгромили и стерли с лица земли преступную нацистскую Германию и злодейскую военную клику Японии. Союз Советских Социалистических Республик в 7-дневный срок полностью разгромил опиравшуюся на Маньчжурию японскую военщину, заставил японских пиратов полностью и безоговорочно капитулировать и освободил стонавшее в течение 13 лет под железной пятой японской военщины население всей Маньчжурии. Наши безоружные единокровные братья перенесли большие лишения и в течение длительного времени ждали и надеялись на помощь извне. Наконец, 9 августа 1945 года наши надежды полностью осуществились. Доброжелательная Красная Армия, взяв с трех сторон в окружении японские войска, пришла к нам на помощь и осуществила наяву наши затаенные желания. За все это мы приносим свою горячую благодарность Советскому Союзу, и эта благодарность навсегда запечатлеется в наших сердцах. Люди еще не в состоянии представить себе, в каком ужасном положении находились мы в Маньчжурии. Общественное мнение всего мира еще очень мало разбирается в нашем положении и с подозрением задает вопрос, почему же мы, ясно представляя себе значение злодейских поступков Японии, не оказывали японцам сопротивления. Наше положение было таково, что мы были совершенно одиноки, полностью изолированы от внешнего мира и не могли получить поддержки ни изнутри, ни извне. Давление японской военщины изо дня в день становилось все более и более тяжелым, и, по правде говоря, все мы превратились в рабов. Настоящим мы еще раз выражаем нашу глубочайшую благодарность и величайшее почтение, а также пожелание здоровья его превосходительству генералиссимусу Сталину. Вместе с тем приносим наши пожелания расцвета и благоденствия всему Союзу Советских Социалистических Республик, а также пожелания освобождения и счастья всем угнетаемым народам всего мира. 10 января 1946 года, бывший император Маньчжоу-го Пу-И.
Сегодня гость нашей московской студии – доктор исторических наук, сотрудник Института Дальнего Востока Академии наук Виктор Николаевич Усов, автор единственной пока на русском языке книги о Пу-И. Я хочу прежде всего спросить у него, как, собственно, понимать эти письма Пу-И чисто психологически? Что это? Он действительно так думал, искренне благодарил советскую сторону за избавление от японцев. Он что, был человеком наивным? Или это продуманный тактический ход, хитрость, игра с целью выжить?
Я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, была с его стороны хитрость. Да, он учил краткий курс ВКПБ на китайском языке, который ему предоставили. Но у него были другие планы. Он считал, что, во-первых, коль скоро Англия, Франция и Америка были союзниками во Второй мировой войне, то, скорее всего, он может пережить какой-то период в Советском Союзе, а потом тихонечко эмигрировать в Англию. Причем для этого он имел и специальную финансовую подпитку. Его привезли, когда в Читу, а потом уже он сидел в тюрьме, то его не обыскали, и у него был чемодан с двойным дном, где были драгоценности императорского двора. Драгоценностей много. Часть он поделился со Сталиным, с Советским Союзом, а часть он припрятывал для себя. И он надеялся, что эти драгоценности, когда он переедет в Англию, он их продаст и будет на них жить до конца жизни. Но, чтобы переждать какой-то период, ему надо было вести себя в Советском Союзе лояльно, не вызывающе. И второе, чтобы его не передали Китайской Народной Республике, потом уже, когда она была создана, потому что он очень боялся того, что китайцы, в свете того, что он сделал в Маньчжурии, Маньчжоу-го, они так им недовольны, просто они его расстреляют как японского агента, шпиона и так далее. Поэтому идея была остаться на время в Советском Союзе, в тюрьме посидеть и так далее, а потом тихонечко эмигрировать в Европу.
А какая участь могла ждать Пу-И, если бы тогда, в 1945-1946, он остался в руках японцев? Ну, или китайцев.
Ну, если бы ему удалось остаться у японцев, то я думаю, что будущее японское правительство, в общем-то, ему назначило какую-нибудь пенсию. Он бы спокойно жил, припеваючи, ничего ему сделано не было. Второе. Если бы тогда он появился в Чинкайшиском Китае, правило Гоминдан тогда, до 1949 года, то здесь трудно сказать, как на него посмотреть, потому что гоминдановцы боролись с японцами, и поэтому его могли судить как военного преступника и посадить в тюрьму. Это вполне было бы возможно и реально. И тут вот, в общем, такая могла быть непонятной дальнейшая история, потому что как гоминдан рассматривал бы его дело? Как, так сказать, прояпонского элемента, либо как человек, которого заставили делать то, что он делал в Маньчжоу-го. Поэтому тут трудно сказать, что с ним бы сделали.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы рассказываем о последнем китайском императоре Пу-И, который в советском плену писал письма и заявления Сталину. Благодарил за освобождение Маньчжурии от японцев, просился остаться жить в СССР. Пу-И сообщил много ценных сведений. А в январе 1946 года он и маньчжурские министры, арестованные с ним вместе, составили обширную записку о деятельности японцев в Маньчжурии. Мы читаем ее, как и остальные письма и заявления Пуи, в переводе, сделанном тогда же для Сталина.
Из записки о господстве японцев в Маньчжурии 10 января 1946 года подписали Пуи, бывший премьер-министр Манчжоу Го, председатель Государственного совета, 11 министров. 18 сентября 1931 года Япония, навязав Китаю инцидент, ввела войска и оккупировала три восточных провинции. Ниже дается перечисление отдельных наиболее характерных и важных фактов, касающихся японской политики агрессии и угнетения. С внешней стороны управление страной представлялось в следующем виде. На троне находится император, существовало правительство, чиновники государственного аппарата. Весь этот институт, однако, существовал только номинально. Командующий Квантунской армией больше походил на фактически исполняющего обязанности императора Маньчжоу-го. Во всех государственных делах император не имел ни малейшей инициативы, оставаясь лишь внешне существующим декорумом. Более того, японцы вмешивались во все действия императора. Все так называемые императорские указы или скрипты составлялись сановниками японцами, одобрялись представителями Квантунской армии и только потом опубликовывались правительством. От Квантунской армии к императору был прикомандирован офицер штаба генерал-лейтенанта Йосиока Ясунао, получивший при дворе официальный чин лейб-канцлера, то есть сановника для личных услуг императора. Фактически это был руководитель императора. Лейб-канцлер руководил и следил за каждым шагом императора. При министерстве двора работала японская жандармерия, которая проверяла каждого посетителя двора и наблюдала за ними, контролировала официальную переписку, личные письма. Император также был ограничен в переписке и корреспонденции. Телеграммы и письма не могли приниматься и отправляться без разрешения жандармерии.
Далее в записке объяснялось, что министры были чисто декоративными фигурами и заранее никогда не оповещались о содержании того, что им предстоит рассматривать на заседаниях. Впрочем, и император заранее не знал, что ему принесут на утверждение. Утверждал, потому что права вето у него все равно не было. В каждом министерстве существовал пост вице-министра, это был японец, которому фактически принадлежала вся власть. Более того, никто из министров не мог даже попроситься в отставку. Это рассматривалось как нелояльный шаг и влекло смертельную угрозу для чиновника и его семьи. Дополнительная тонкость была в том, что чиновники всех уровней получали зарплату в зависимости от национальности. Японцам платили больше.
В записке есть еще множество подробностей. Как японцы использовали экономику Маньчжурии? Предприятия или заставляли сливаться с конкурирующими японскими, или насильственно разоряли. Продукция, уголь, железо вывозились в Японию. Крестьян заставляли за бесценок продавать землю японским колонистам, которые, не умея ее обрабатывать, нанимали тех же местных крестьян. Жестокая, тонко продуманная система.
Например, сфера образования. Мало что все вузовские должности заняли японцы. Было заявлено, что вводятся японские стандарты образования, но учебников не было, поэтому покамест китайских детей систематически учили только японскому языку, а остальное время они проводили на обязательных общественных работах.
В сущности, ничего особо нового японцы не изобрели. Можно подобрать множество примеров из колониальной практики и из истории европейской диктатуры, аналогичных этому. Восточная экзотика сохранялась в идеологической сфере.
Из записки о господстве японцев в Маньчжурии. В 1940 году японская военщина под предлогом празднования 2600-летия существования Японии приказала генерал-лейтенанту Йосиока во что бы то ни стало вынудить императора отправиться в позорное для него посещение Японии с тем, чтобы пригласить во дворец дух японской богини солнца Аматерасу Оомиками. Одновременно императора вынудили совершать лично поклонение этой богине. Япония вынудила китайцев построить храм в честь воинов, убитых за основание Маньчжоу-го. Было использовано японское верование синто. Храм был посвящен верховному божеству Японии, богине солнца Аматерасу Оомиками. Это означало, что отныне Аматерасу Оомиками становилась высшим божеством народных масс Маньчжурии. В Маньчжурии были введены праздники в честь богини солнца Аматерасу Оомиками. Всем правительственным учреждениям, всем учебным заведениям было вменено в категорическую обязанность установить собственные божницы богини солнца с тем, чтобы в установленные дни чиновничество и учащиеся совершали ритуальные поклонения. В учебнике был включен материал о верховном божестве, создавшем государство Манчжоу-го. Для населения были выработаны так называемые «наставления верноподданным», в которых говорилось «благоговейно почитай богиню Аматерасу Оомиками». Эти наставления должны были читаться вслух населением всей страны.
Другой экзотической чертой было поощрение курения опиума. Японцы отменили на него запрет, создали монопольные учреждения для продажи опиума и даже ввели коллективный метод посадки мака.
А вот мы подошли к вопросу о сельском хозяйстве в Манчжоу-го, и тут есть занятное обстоятельство.
Из записки о господстве японцев в Маньчжурии. Квантунская армия ежегодно устанавливала потребное ей количество зерновой продукции, домашнего скота, овощей, сена. К этим цифрам прибавлялось количество продуктов, необходимое для самого Маньчжоу-го. В итоге получалось то задание, которое разверстывалось по стране с целью закупки правительством зерна и других сельхозпродуктов. Таким образом, крестьянам становилось известно то количество урожая, которое они должны были отдать властям в обязательном порядке и по ценам, устанавливаемым штабом Квантунской армии. Закупочная цена всегда оставалась чрезвычайно низкой. С другой стороны, правительство внешне стремилось к расцвету производственных сил в деревнях и селах. Для выполнения этой задачи были созданы сельскохозяйственные кооперативы, призванные руководить производственной жизнью деревни. Роль сельхозкооперативов в деле достижения расцвета земледелия и животноводства в увеличении производственных сил деревни являлась простой фикцией. Действительной задачей подобных кооперативов было овладеть экономической жизнью деревни и установить японский контроль над производством сельского хозяйства. В итоге подобных мероприятий китайской деревне приходилось отдавать все, что у нее имелось, и то лишь для того, чтобы удовлетворять предъявляемые ей требования.
Ну как, это вам ничего не напоминает?
Еще как напоминает. И это несчастный Пуи писал не кому-нибудь, а Сталину, творцу колхозного строя. И, сдается мне, даже не подозревал, что делает.
Вот об этом я хочу и спросить нашего гостя Виктора Николаевича Усова. Ведь Пуи, видимо, очень слабо представлял себе обстановку в Советском Союзе, не так ли? Мало того, что Советский Союз был страной закрытой, Пуи в Маньчжурии жил в изоляции. Что он вообще мог знать о стране, где просился остаться жить?
Да, в общем-то, Пуи был в сложном положении. В Манчжоу-го японцы ему разрешали выезжать по стране в намеченные сроки. Небольшие такие были у него туры. Он тоже не знал, что творится в Манчжоу-го, чем занимается сельское население. А действительно, большинство сельского населения занимались выращиванием опиума. Именно опиум был центральным товаром, который потом вывозился Японии, продавался, и на эти денежки они вооружали армию, вели войну и так далее. Причем курить опиум японским войскам и солдатам в Манчжоу-го запрещалось. Китайцам это разрешалось сделать, так сказать, повсеместно. То есть это было такое общее явление, причем часть земель, которые раньше занимались под сельскохозяйственными культурами, под техническими культурами, по японской инициативе была освобождена для посадки опиума. Многие люди, которые ездили по Манчжоу-го, они обращали внимание, что прямо все государство цветет, так сказать, когда цвел мак. А насчет Советского Союза, конечно, он тоже не знал ничего, каково положение в сельском хозяйстве, в экономике нашей после войны. Он вообще далек был от этих вещей. Хорошо знал про своих наложниц, про своих евнухов, которые еще были. Он хорошо знал про свои драгоценности, историю своей семьи. Это он знал. А что творится за пределами этого маленького мира, его просто, мне кажется, не интересовало.
Надо отметить, что советской стране Пуи нужен был не только как знатный трофей с его драгоценностями, и не только как источник сведений. Готовился токийский процесс, и бывший император Манчжоу-го должен был стать там ценнейшим свидетелем обвинения.
Министр внутренних дел Круглов Сталину, Берии, Жданову 27 августа 1946 года. В соответствии с указаниями правительства Союза СССР, МВД был подготовлен для выступления на токийском процессе в качестве свидетеля обвинения интернированный бывший император Манчжоу-го Пуи. На предварительном следствии в Хабаровске, где содержался Пуи, он показал, что Япония своим вторжением в Маньчжурию преследовала цель политического, экономического и религиозного порабощения Маньчжурии и подготовки плацдарма военного нападения на СССР. В сопровождении оперативной группы МВД СССР 9 августа сего года Пуи был доставлен в Токио, помещен под нашей охраной в особняк, предоставленный генералом товарищем Деревянко. Для подготовки к выступлению на трибунале с 9 по 16 августа Пуи допрашивался главным обвинителем США Кинноном, начальником следственного отдела Международного трибунала Морганом в присутствии представителя советского обвинения Галунского. Пуи на допросе подтвердил все ранее данные им показания и заявил, что, будучи в качестве интернированного в СССР, он свои показания давал добровольно в целях разоблачения японской агрессии. Допрос Пуи международным трибуналом начался 16 августа 1946 года и проходит при переполненном зале суда. Во время допроса защита пыталась опорочить показания Пуи. Один из защитников спросил: «Вы не рассчитываете, что какая-либо нация вас будет рассматривать как военного преступника? Известно ли вам, что китайское правительство объявило вас предателем и собирается судить? Не являются ли ваши показания результатом угроз или обещаний?» На эти вопросы Пуи ответил: «Я показываю правду, которую знаю. Мне не давали обещаний и не применяли угроз». Впоследствии защита начала протестовать, что Пуи об японской агрессии в показаниях приводит не факты, а обобщающие выводы, основанные на личном заключении. Председатель трибунала УЭП отклонил эти заявления защиты, заявив: «Я не вижу, почему бы ему не делать выводов. Мы не можем ограничить такого важного свидетеля рамками вопроса. Мы потом проверим ценность этих выводов». После допроса Пуи обвинением с 20 августа начался допрос его представителями защиты на процессе. В ходе этого допроса защитники, американцы Блэкней и Клейман и японец Киэсе Идзира, ставят различные провокационные вопросы, имеющие целью скомпрометировать свидетеля Пуи. Несмотря на все старания, защите это не удается. Пуи держится твердо и уверенно подтверждает свои показания.
По ходу процесса Сталину еще несколько раз докладывали о том, как он проходит и как ведет себя Пуи. Пуи вел себя хорошо.
После выступления на токийском процессе бывшего китайского императора привезли обратно в СССР, в Хабаровск, на тот же спецобъект 45. Он оставался на положении интернированного, вел дневники, написал воспоминания. Снова просился остаться в Советском Союзе. Он писал об этом Сталину и в конце 47-го года, и летом 49-го. Но дружба с Китаем была дороже, и в 50-м году Пуи передали китайскому правительству. По дороге Пуи пытался повеситься. Но Мао обещал ему жизнь. Пуи просидел несколько лет в китайской теперь уже тюрьме, а потом работал в Пекинском ботаническом саду. Даже был каким-то депутатом. Вот у меня из основных вех его биографии складывается впечатление, что Пуи был человеком, может, и не очень сильным, но умевшим мириться с обстоятельствами.
Ну что ж, у Галича есть строчки: «Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели». В общем, последний китайский император, которого сильной харизматической фигурой не назовешь, мог бы, пожалуй, конечно, царствовать и быть не худшим из монархов, если б жил в какое-нибудь другое время, не в канун Второй мировой войны. Время, в которое жил Пуи, требовало от человека совсем других качеств, нежели те, которыми он обладал. И то, что он все-таки сумел в нем выжить, в этом обстоятельстве есть нечто отрадное. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Осов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Парц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет.
через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».